Часть 7. Не надо бояться. «Матерь Божья!» — прошептал сержант. Он перекрестился. Он смотрел на зловещую пустоту глазниц, на застывший в беззвучном крике рот. «Вы знаете, кто это?» — спросил монстролог и сам ответил на свой вопрос. «Это Пьер Ларус». Хок облизнул губы, кивнул, отвернулся от насаженного на ствол трупа и окинул поляну быстрым испуганным взглядом. Его палец подрагивал на спусковом крючке винтовки. Он что-то невнятно бормотал. «Уилл Генри», — сказал доктор, — «беги в лагерь и принеси топор».
«Топор?» — повторил Хок.
«Мы не можем его здесь оставить, как свинью на вертеле», — ответил Уортроп. «Пошевеливайся, Уилл Генри!»
Вернувшись, я застал доктора все в том же состоянии спокойного созерцания. Он задумчиво поглаживал заросший щетиной подбородок, тогда как Хок, треща сучьями, обшаривал лес на дальнем краю поляны, и его фонарь метался между деревьями, как огромный светлячок. Я вручил топор Уортропу, и он осторожно подошел к жертве, словно не желая потревожить заслуженный отдых усталого путешественника. В этот момент к нам присоединился запыхавшийся и раскрасневшийся Хок с приставшими к волосам ветками и сухими листьями.
«Ничего», — сказал он, — «ничего не вижу в этой окаянной темноте. Придется ждать дня. Но что вы делаете?»
«Я снимаю жертву с дерева», — ответил доктор.
Он вонзил острое лезвие в торс. Ошметки мышц отлетели на щеку Хока. Бедняга, непривычный к методам монстролога, испустил испуганный крик и смахнул с лица кусок мяса.
«Рубите дерево, черт возьми, не его!» — закричал он. «Что с вами творится, Уортроп?»
Доктор хрюкнул, отступил, замахнулся и снова ударил. Во второй раз лезвие дошло до самого дерева. Тело съехало на дюйм или два, а потом с душераздирающей и нелепой медлительностью освободилось и соскользнуло, упав лицом вниз у основания ствола. Омерзительный стук от его удара о землю получился на холодном воздухе очень громким. Хотя тело упало совсем не рядом с ним, Хок отпрянул.
«Иди сюда, Уилл Генри!»
— сурово сказал доктор, отдавая мне топор. Я подступил к телу, низко держа фонарь. Уортроп опустился на колени и хладнокровно отметил.
«Кожный покров содран также с ягодиц».
Как будто мы находились не в дикой глуши, а в недрах его лаборатории на Харрингтон-Лейн.
«Пожалуйста, посвети ближе, Уилл Генри. Есть разрывы в подкожных тканях. Никаких зазубренностей. Что бы они ни использовали, оно было очень острым, хотя в некоторых местах есть следы раздирания».
Он нажал кончиками пальцев на широчайшую мышцу спины. Появилась вязкая жижа, кровь была скорее черной, чем алой.
«Уилл Генри, постарайся не дергать фонарь. Ты все затеняешь».
Он встал на четвереньки, так что его глаза оказались в каком-то дюйме от трупа, и начал водить головой взад, вперед и в стороны, всматриваясь, тыкая, ковыряя, а потом обнюхивая. При этом кончик его носа практически касался гниющей плоти. Это было уже слишком для Хока, который испустил тираду ругательств и начал яростно описывать позади нас все более широкие круги. За какие-то минуты они поменялись ролями. Из букалических детских воспоминаний Хока мы перебрались в царство крови и теней, на территорию монстрологии.
«Что за кровавую чертовщину вы устроили, Уортроп?»
Его панический крик эхом разнесся в равнодушном воздухе.
«Нам нельзя здесь оставаться! Мы не знаем, что...»
Он не закончил мысль. Голос выдавал, как он близок к срыву. Мир как будто утратил для него привычный облик, он оказался одинок в чуждом окружении.
«Отнесем его на стоянку, и там вы можете его обнюхивать сколько душе угодно!»
Доктор согласился с этим мудрым предложением. Я шел впереди, а следом доктор и Хок несли нашу ужасную находку. За наше отсутствие костер выгорел, и от него остались только покрытые пеплом угли. Я взял топор и нарубил дров. Хок не удовлетворился моей работой. Он добавил еще две охапки топлива, и скоро пламя вздымалось на 4 фута.
«Вы были совершенно правы, сержант», —
— сказал Уортроп, встав на колени перед трупом, как кающийся перед своим святым.
«Так гораздо лучше».
Он бережно взял в руки голову трупа и подтянул подбородок. Пустые глазницы уставились на верхушке деревьев.
«Теперь присмотритесь. Вы вполне уверены, что это Ларус?»
«Да, это он. Это Ларус».
Хок запустил руку в рюкзак, достал серебристую фляжку, трясущимися пальцами отвинтил крышку, сделал несколько глотков и судорожно задрожал.
«Я узнаю его рыжие волосы».
«Они в самом деле рыжие. Любопытно, что лицо не тронуто, если не считать глаз».
«Почему ему вырезали глаза?»
«Я не уверен, что их вырезали».
Доктор придвинулся лицом к глазницам.
«Думаю, это сделали падальщики, но при этом свете я не различаю следов. Надо дождаться утра».
«Ладно, но как насчет кожи? Никакое животное не сдирает одну лишь кожу, оставляя все остальное. И куда, черт возьми, девалась его одежда?»
«Нет, его ободрало не животное», — сказал доктор. «Во всяком случае, не из четвероногих. Кожа была срезана, и срезана чем-то очень острым. Охотничьим ножом или...» Он замолчал, склонившись над большой, зиявшей посередине груди дырой. Единственной видимой раной, кроме того места пониже, где мужчина был проткнут стволом, а потом разрублен, чтобы его с этого ствола снять. Монстролог посмеялся себе под нос и с сожалением покачал головой. «Ах, я бы отдал царство за нормальное освещение! Мы могли бы и подождать, но... Уилл Генри, принеси мою сумку с инструментами!»
Я обогнул нашего застывшего в ужасе проводника и достал полевую сумку из мягкого полотна. Монстролог расстегнул кожаные застежки, открыл сумку и вынул нужный инструмент, показав его Хоку.
«Или скальпелем, сержант!» «Уилл Генри, мне нужно больше света!» «Нет! Встань с другой стороны и держи фонарь низко! Вот так! Хорошо!»
«Что вы делаете?» — требовательно спросил Хок. Любопытство взяло вверх над отвращением, и он подошел ближе.
«Здесь что-то очень необычное».
Рука монстролога исчезла в дыре. Действуя на ощупь и опираясь на свои познания в анатомии, он сделал скальпелем несколько быстрых разрезов и отдал его мне.
«Что?» — спросил Хок. «Что там необычного?»
«Эх ты!» — крякнул доктор. «Я не могу сделать и то, и другое! Уилл Генри, поставь на минуту фонарь и оттяни вот это! Нет, глубже! Тебе надо взяться за ребра! Тяни сильнее, Уилл Генри! Сильнее!»
Я почувствовал у себя на щеке дыхание. Это был Хок. Он смотрел на меня.
«Незаменимый!» — прошептал он. «Теперь я понимаю!»
Доктор засунул свои руки между моими и с торжественным видом вынул отрезанное сердце, высоко подняв его в ладонях, словно кровавое жертвоприношение. Я плюхнулся назад, мышцы рук болезненно ныли. Уортроп повернулся к костру, чтобы на орган падал свет. Он нажал на околосердечную сумку, и из разрезанной легочной артерии выдавились тяжелые сгустки артериальной крови. Они упали в костер, шипя, подпрыгивая и испаряясь в жарком пламени.
«Очень интересно. На правом желудочке есть дентикульное повреждение».
«Что?» — почти закричал Хок. «Что есть на чем?»
«Следы зубов, сержант. Что-то проделало дыру в его груди и откусило кусок сердца».
Ту ночь монстролог провел без сна. Около 3 часов ночи он отправил меня спать.
«В противном случае утром от тебя не будет никакой пользы, Уилл Генри»,
и предложил Хоку тоже отдохнуть. А он возьмет на себя оба дежурства. Наш потрясенный провожатый не был признателен за это предложение.
«А что, если вы заснете?» — спросил он. «Если костер погаснет, запах от... он притянет всех!»
Он сжимал винтовку, как ребенок сжимает любимую игрушку.
«Не говоря уже о том, что те, кто это сделал, все еще где-то здесь. Может быть, они как раз сейчас за нами наблюдают и ждут, когда мы заснем».
«Уверяю вас, сержант, что я не усну. И винтовка будет у меня под рукой. Не надо бояться».
Хока это совсем не убедило. Он не знал доктора так, как я. Когда шла охота, он мог не спать сутками.
Теперь глаза Уортра поблестели, от апатии не осталось и следа. Сейчас он был в своей стихии.
«Не надо бояться, милосердная Мария Иосиф, вы только послушайте этого человека!»
«Да, я прошу вас послушать меня, сержант. Сейчас не время терять голову и поддаваться примитивному инстинкту. Как далеко мы от стоянки чукучанов?»
«День. Полтора дня пути».
«Хорошо. Мы с вами сходимся в том, что чем быстрее мы доберемся до места назначения, тем лучше. Вы знаете этих людей, сержант. Вы когда-нибудь слышали о чем-нибудь подобном?» Он кивком показал на тело с раскинутыми, словно для объятий, руками. «Их культура допускает подобное надругательство, скажем, в шаманских целях?»
«Вы спрашиваете, могут ли они содрать с человека кожу и съесть его сердце?»
Доктор грустно улыбнулся.
«Согласно некоторым первобытным верованиям, поедая что-то, ты обретаешь дух съеденного».
«Ну, об этом я не знаю, мистер монстролог, но я никогда не слышал, чтобы индейцы Кри вытворяли что-нибудь подобное тому, что было сделано с беднягой Ларузом. Они говорят, что иногда могут отрубить голову, вырезать сердце и сжечь тело, чтобы он не вернулся».
«Чтобы кто не вернулся?»
«Аутико? Вендиго?»
«А, да, конечно. Так вот, кто бы ни закусил сердцем мсье Ларуза, он не был Кри. Если уж на то пошло, не был ни краснокожим, ни какого-либо другого цвета. Дело в том, что радиус укуса слишком велик, и к тому же все ранки сквозные колотые. Признак того, что во рту, который его кусал, не хватало резцов».
«Не хватало
резцов! Вот этих!»
Доктор постучал себе по передним зубам, испачканным кровью ногтем.
«Другими словами, рот, укусивший его, был полон клыков».
Ночь тянулась, и Хок терял силы, пока, наконец, не свалился с агонизирующим стоном рядом со мной. Уортроп сидел снаружи, следил за своим необычным подопечным и поддерживал огонь в костре. Костер давал, если не реальную, то хотя бы иллюзорную защиту от того, что могло таиться вне круга его благословенного света. Скоро мой сосед по палатке перестал стонать и приятно замурлыкал, возможно, утешая себя на манер того, кто насвистывал бы в могиле ту песенку следопытов, которую уже пел раньше.
«Милашка засела мне в сердце прочно, в воскресенье ее я навещу, это точно».
Я очнулся от своей беспокойной дремы, когда кто-то потянул меня за сапог. Я вскрикнул и сел.
«Спокойно, Уилл Генри, это всего лишь я», — сказал монстролог.
Он улыбался. Его лицо светилось от того же лихорадочного возбуждения, которое я наблюдал сотню раз. Он жестом показал, чтобы я вышел к нему. Мои легкие болели от холодного влажного воздуха, но мое сердце пело при виде искристых лучей золотистого света, пробивающегося через доброжелательно раскинутые ветви деревьев. Костер почти потух. На углях стоял кофейник, и из его носика томно поднимался пар. Доктор мягко похлопал меня по плечу и равнодушно спросил, как мне спалось.
«Очень хорошо, сэр», — сказал я.
«Почему ты врешь, Уилл Генри? Разве ты не слышал, что если человек врет по мелочам, то его никто не пожалеет, когда возникнет что-то серьезное?»
«Да, сэр», — сказал я.
«Да, сэр! Снова это «да, сэр!» Что я тебе об этом говорил?»
«Да», — я запнулся, но отступать было некуда. «Сэр».
«Пойдем, я нашел подходящее место».
«Подходящее место для чего?» Я последовал за ним на несколько шагов в лес и увидел небольшую канаву, а рядом с ней нашу лопату.
«Закончи поскорее, Уилл Генри. После этого можешь прервать свой пост. Если сержант Хок прав и не выдает желаемое за действительное, то до заката мы можем дойти до песчаного озера».
«Мы его похороним?»
«Нам было бы трудно нести его, и не годится оставлять его здесь под открытым небом».
Он вздохнул. На холодном воздухе от его дыхания изо рта вырывался пар.
«Я надеялся, что при утреннем свете найду еще какие-то зацепки, но без надлежащих инструментов я мало что могу сделать».
«Что с ним случилось, сэр?»
«Мы засвидетельствовали, что кто-то насадил его на сломанный ствол цуги, Уилл Генри.
— сухо сказал он. «А теперь пошевеливайся и помни, тот, кто хочет полакомиться плодами, должен забраться на дерево. А еще есть другая мудрость. Когда есть много рук, то и работа спорится», — думал я, пошевеливаясь лопатой. Ее ручка была вдвое короче, чем у обычной лопаты, почва была каменистой и плохо поддавалась. У меня на ладонях скоро появились мозоли, а между плеч засела тупая боль. Я слышал, как на стоянке спорят мои спутники. Должно быть, Хок проснулся. Их бесплотные голоса с эфемерным звоном разносились по лабиринту залов этого древесного собора. Некоторое время спустя я увидел, что они ковыляют ко мне между деревьев с телом бедного Ларуза. Сержант держал его за верхнюю часть, а Уортроп — за ноги. Хок, которому из-за узости прохода пришлось идти спиной вперед, поскользнулся на мокрой от росы земле, потерял равновесие и упал, потащив за собой тело вбок и вниз, тогда как доктор остался стоять. Рана, нанесенная доктором накануне ночью, с тошнотворным хрустом разошлась, и труп развалился надвое. Верхняя половина оказалась у Хока на коленях, а голова с копной рыжих волос у самой его шеи. Открытый рот прижался под челюсть сержанта в непристойной пародии на поцелуй. Хок бросил торс, поднялся и резко отругал Уортропа за то, что тот не опустился вместе с ним. Честь упокоить мертвого проводника выпала мне, как обладателю единственной лопаты. Хок потерял терпение. Ему до безумия хотелось покинуть эту часть леса. Опустившись у могилы на колени, он горстями сгребал в нее землю, бормоча под нос ругательства. Потом привалился спиной к стволу дерева и начал задыхаться совершенно непропорционально затраченным усилием. «Кто-нибудь должен что-то сказать!» — заявил он. «Нам есть что сказать!» Похоже, не было. Доктор с отсутствующим видом стирал с плаща налипшие кусочки внутренностей. Я ковырял кончиком лопаты землю. Хок отрешенно прочитал молитву «Аве Мария». Меня поразило, что в его устах и слов был выхолощен всякий смысл. «Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою!» В зарослях что-то зашуршало. На нас смотрела большая ворона, черная и блестящая, как обсидиан, с черными, горящими любопытством глазами. «Благословен плод чрева твоего!» Из тени выпрыгнула еще одна ворона, потом еще одна и еще одна. Они неподвижно стояли на своих голых ногах, и на нас смотрели четыре пары бездонно черных бездушных глаз. Из кустов появились еще. Я насчитал чертову дюжину ворон. Молчаливое скопление. Делегаты от запустения, пришедшие отдать дань уважения. «Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей!» Закончив, Хок начал плакать. Монстролог и вороны плакать не стали. Когда мы ушли, птицы устроили свой обряд. Обернувшись, я увидел, как они прыгают по импровизированной могиле, склёвывая шмётки внутренности, которые Уортроп стряхнул со своего плаща. Наскоро позавтракав сухим печеньем и горьким кофе, мы снялись со стоянки. Хотя обоим мужчинам очень хотелось сделать последний переход до песчаного озера, они сочли необходимым обследовать лес при свете дня, так что мы в течение часа бродили в поисках улик, которые могли бы помочь разгадать загадку нашей ужасной ночной находки. Мы ничего не нашли. Ни следов, ни клочков одежды, ни вещей, ни свидетельств какого-либо человеческого присутствия. Словно Пьер Ларус просто свалился с неба и так неудачно приземлился. «Это невозможно», — задумчиво сказал наш проводник, стоя у сломанного ствола цуги.
«Это случилось. Следовательно, это возможно», — ответил монстролог.
«Но как? Как он сумел поднять тело на 8 футов над землей, если только на чем-нибудь не стоял? А если стоял, то на чем? Я думаю, их было не меньше двух, может, больше. Трудно представить, что у этой истории всего один автор. Но еще больше беспокоит не как это было сделано, а почему. Если бы мне понадобилось убить человека, я бы не стал себя утруждать, сдирая с него кожу и насаживая на кол. Зачем было делать это?»
«Похоже, здесь есть ритуальный аспект», — сказал Уортроп. «Автор, как вы его назвали, мог хотеть чего-то символического». Хок задумчиво кивнул.
«Ларуса задолжал половине города. Я разбирал не одну жалобу на его мошенничество».
«Ага, значит, возможно, разгневанный кредитор его похищает, тащит за много миль в дебри, освежевывает его, как это поэтично, а потом откусывает кусок его сердца».
Хок невольно усмехнулся. «Мне это нравится больше, чем другой вариант, доктор. Подозреваю, что наш друг Джек Фидлер скажет, что лесной старец сделал какое-то неуклюжее движение и уронил его с высоты».
Монстролог мрачно кивнул. «Меня очень интересует, что скажет наш друг Джон Фидлер».